Сегодня проповедь называется «Как быть плодоносным». Хотите узнать, как быть плодоносным в жизни? Хотите узнать? Давайте сейчас склоним голову и помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и благодарим Тебя за время, когда мы можем размышлять над Словом Твоим. Мы открываем свои сердца, потому что знаем, что Твое Слово – истина. Дух Святой, дай нам уразуметь. Дай нам уразуметь Твое Слово. Господь, и мы молим Тебя, помоги нам применять его в своей жизни, чтобы оно работало и приносило плод. Аминь. Аминь. Конечно, когда речь заходит о плодах, давайте сразу ограничимся тем, что мы говорим с христианами, да? Когда речь заходит о плодах, это не очень популярная тема. Почему? Потому что гораздо более популярная тема. Какая? О дарах. О, дары, это интересно. Давай-ка о дарах поговорим. А как мне вот дар-то получить? А как мне свой дар раскрыть? Это хорошо. Дары нам необходимы. Но дары не принесут тебе процветания. Дары Святого Духа, они не принесут тебе процветания, потому что процветание – это плоды Святого Духа. Дары Святого Духа – это чудесная вещь, это прекрасная вещь, это инструменты, которые Бог дал для церкви. Но тебя, который желает иметь дар Святого Духа или который двигается в своем даре, это не приведет к процветанию. Ты можешь быть благословением для других людей, но тебя лично это не приведет к процветанию. А что же тебя приведет к процветанию? Плоды. Вот что такое процветание. Это плоды. Нам нужны дары, но процветающий человек, тот, у которого есть плоды. И как же быть плодоносным? Как же быть плодоносным? Вы хотите быть плодоносными, процветающими людьми? Хотите? Кто хочет быть таким человеком? Хотите? Посмотрите, что говорит Писание. Псалом 1. Самый первый псалом. Там в первом стихе говорится о счастливом человеке. Счастлив тот человек, который там, первый стих, что он того не делает. И второй, третий стих говорит, что он делает, этот счастливый человек. Но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он и делает, успеет. Что это? Это процветающий человек, счастлив тот человек, который размышляет о Слове Божьем. Он как укорененное дерево, которое приносит постоянно плоды, которое зеленеет. Зеленеет, его лист не увядает, этот человек не увядает. И знаете, что интересно? Во всем, что будет делать, будет иметь успех. А мы знаем, что значит во всем, да? В нашей церкви-то эти слова знают хорошо. Что значит во всем? Значит во всем. За какое дело не возьмется, будет иметь успех. Почему? Потому что этот человек размышляет над словом, он укореняется все больше и больше. Укореняется все больше и больше, потому что он Слово Божие ставит во главу своей жизни. Друзья мои, не просто Библию читать, постоянно читать Библию, не просто читать Библию. Бог не только через Библию говорит. Бог говорит через проповеди, через других людей и так далее, и так далее. Но вопрос, что мы поняли и что мы с этим сделали? Если мы начинаем над этим размышлять, думаем о том, как это применить мне в своей жизни, знаете что, начинает слово «корни пускать», укореняется, потом раз – плоды. И в этом смотришь, человек процветает. Смотришь, он процветает. Почему наша жизнь так зависит от Слова Божьего? Интересно, что раввины – это люди, которым идут с любым вопросом. С любым вопросом. Вопрос зачатия ребенка идут к раввину. Вопрос покупки машины идут к раввину. Вопрос бизнеса идут к раввину. Вопрос воспитания детей идут к раввину. Со всяким вопросом они идут к раввину. Знаете что? Раввин не знает всего, но раввин знает Слово Божие. А Библия говорит нам, посмотрите, что Библия говорит. Мы рождены Словом Божьим. Посмотрите, Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его создания». Мы рождаемся от Слова Божия. И дальше Библия говорит, что мы и живем Словом Божьим. Посмотрите, Матфея 4:4. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Он же сказал ему в ответ, Иисус сказал ему в ответ тому человеку, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы живем Словом Божьим. Братья и сестры, мы живем Словом Божьим. Наша жизнь настолько сильно зависит от Слова Божьего. Когда я говорю «жить», я не имею в виду, что слово «жить» – это синоним существованию. Нет. Многие люди существуют, но о них нельзя сказать, что они живут. Потому что жизнь, когда ты слышишь слово «жизнь», всегда какое-то хорошее представление, да? Что жизнь – это такое, что-то бурлит, это радость какая-то, это успех. Да? Или нет? Когда ты слышишь слово «существование», это значит, ты еле-еле концы с концами сводишь, перебиваешься, еле выживаешь. Это существование. Библия не говорит о существовании, что... Мы живем Словом Божьим, мы существуем Словом Божьим, как существование. Мы и без Слова Божьего, вон посмотрите, сколько людей там существуют. Да и в церкви тоже многие существуют, они живут. Почему? Потому что они не укореняются в Слове. Не укореняются в Слове. Кто-то, наверное, думает, есть какой-то успех. Есть какой-то секрет. Наверное, надо, чтобы кто-то приехал и особенно за меня помолился. Наверное, нужно мне поститься. Это все хорошие вещи, когда кто-то за тебя молится, когда ты постишься, это все хорошие вещи. Но Библия говорит, успех заключается в том, чтобы Слово Божие поставить на первое место в своей жизни. И тогда успех приходит. Плод процветания в жизни, он неразрывно связан с Словом Божьим. И когда мы говорим о плодах, подразумевается то, что они когда-то были в виде семени. Плоды же когда-то были в виде семени. Мы об этом не говорим, мы видим плоды, но мы подразумеваем, мы понимаем, что они не всегда были плодами. Когда-то они были семенем, которое было посеяно в добрую почву, затем его возделывали, это семя, поливали, и только потом оно принесло плод. Не правда ли? Как плод рождается? Он же не рождается просто так. Бац, свалился откуда-то и все. Может быть, даже из дерева свалился, но это дерево когда-то было семенем, которое упало в землю, потом выросло, а потом на нем плоды. Таким образом, каждый плод, он начинается с семени. Начинается с семени. Почему одни верующие плодоносны и процветают, а другие нет? Почему? Потому что они по-разному реагируют на Слово Божие. Они по-разному к Нему относятся. По-разному. Послушайте меня. Сегодня некоторые очень важные вещи прозвучат для вас. Некоторые очень важные вещи. Я всем сердцем верю, что Бог, Он хочет говорить вам. Говорить через это Слово. И... От того, как вы слушаете, как вы воспринимаете, зависит, принесет это вам пользу или нет. Поэтому, если ты услышал храп рядом с собой, разбуди срочно его. Скажи, слушай. Давайте с вами откроем Евангелие от Марка, 4 глава. И будем читать с вами с 14 по 20 стих. Евангелие от Марка, 4 глава. Будем читать с 14 по 20 стих. Вы знаете, перед этим выше Иисус рассказал притчу. Рассказал притчу о сеятеле, который вышел сеять семя. И ученики его не поняли, и люди не поняли. О чем ты говоришь? Они спросили его. И он говорит, хорошо, я вам истолкую. Вам, слушающим слово, я истолкую. И он говорит... Вот он истолковывает, говорит, сеятель сеет слово. Семя – это слово, говорит. Посеянное при дороге означает тех, которые, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Посмотрите, я хочу обратить ваше внимание, что в этом же контексте Иисус сразу же говорит, если кто имеет уши слышать, 23 стих, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру и мерите, такую будет вам и отмерено, и прибавлено будет вам слушающим. Как вы слушаете? Замечайте, как вы слушаете. Итак, мы сосредотачиваемся на этом тексте Библии. Евангелие от Марка, 4 глава, с 14 по 20 стих. 14 стих говорит нам о том, что сеятель сеет слово. Он сеет слово. И это не просто слово, а слово Божие. В других Евангелиях, когда мы встречаем эту притчу, там есть толкование, что сеятель сеет слово Божие, сеет слово Божие. Плод христианской жизни, плод нашей процветающей жизни, он неразрывно связан со словом Божьим. И когда мы говорим о том, что в жизни чьей-то нет плодов, это говорит о том, что там связь нарушена. У него нарушена связь со Словом Божьим. Вот почему нет плодов. Потому что семя-то оно сеется. Ну как же, этот брат или эта сестра, они же приходят в воскресенье на собрание. Как это? Он Слово Божие слышит. Да я и вижу, что он читает. Вопрос не в том, что слышит. Здесь мы в этом тексте видим, что есть люди, которые слышат, да, они слышат, но семя не приносит плода. Всякое семя, оно несет в себе потенциал, превышающий само семя. Намного превышающий само семя. Если мы посадим в землю одно семечко арбуза, вырастет большой арбуз, в котором сотни семян. Если мы посадим одно семечко подсолнуха в землю, вырастет подсолнух, в котором сотни семян. Семя всегда в себе несет потенциал гораздо больший, нежели оно само. Гораздо больший. И кто-то сказал, что можно смотреть на яблоневое семечко и видеть в нем просто вот семя, а можно увидеть целый яблоневый сад. Потому что такой потенциал огромный есть у одной семечки, чтобы из нее вырос целый яблоневый сад. Каждое семя, оно несет в себе потенциал. И Божье Слово, оно несет в себе такой огромный потенциал, но оно не приносит плод сразу. Как любое другое семя, оно не приносит плод сразу. Семя должно упасть в почву, укорениться. Ему должны быть созданы условия, оно будет расти. Поэтому в другой притче мы читаем, что Царство Божие, оно подобно семени, которое упало в землю, человек ложится, спит, встает, не знает, что там происходит, как оно там растет. Но там идет целый процесс. Обращали когда-нибудь внимание, вот когда в школе там биологию преподают, или по телевизору, когда показывают что-то там связано с биологией, о растениях, там, знаете, я видел, как семена растут, замедленная съемка, как семя растет. Как бы ты семя ни посадил, да, оно всегда, у него росток раз и поднимается кверху. Как бы ты его туда в землю, неважно, как оно туда упадет, у него всегда принцип расти. Всегда принцип расти. Так вот, Слово Божие, оно в себе имеет огромный потенциал. Оно может звучать как одна проповедь. Оно может звучать, как один стих из Библии. Оно может звучать, как один стих. Оно может прийти к тебе, как одна смс-ка, которая стоит 0,5. копеек.
Но! Которое может всю твою жизнь изменить, всю абсолютно.
Знаете что? Когда-то все мы были пропащими людьми, потому что у нас был один путь, один конец всех нас ждал, не правда ли? А? Или кто-то думает о себе по-другому? Ну, во всяком случае, я-то уж знаю, откуда меня Господь достал, откуда Он меня вытащил. И знаете что? Ничто не могло меня изменить, и никто меня не мог изменить. Но когда Слово Божие попало в мое сердце, и Дух Святой начал его поливать, и я позволял ему это делать, и он меня окучивал. И потом плод, измененная жизнь, то, что в глазах людей выглядит как невозможно. Невозможно, говорят, горбатого могила исправить. Слава Богу, до могилы дело не дошло. Поэтому Слово Божие, оно такой огромный потенциал в себе несет. Если бы Слово Божие не принесло, не произвело во мне плод покаяния, у меня никогда бы не было такой чудесной жены, таких прекрасных детей, у меня никогда бы не было стольких друзей, у меня никогда бы не было стольких братьев и сестер. Все, что ждало меня, это смерть и тьма кромешная. Но Слово Божие, как семя, упало и начало расти, расти, расти и принесло плод. И знаете что? Принцип продолжает работать. Слово падает в сердце и приносит плод. Но не у всех. Почему? Почему не у всех? Есть, по крайней мере, четыре вида людей, слушающих одно и то же слово, но по-разному относящихся к нему. И разные результаты. Давайте мы с вами их рассмотрим. Первый тип людей, указаны они в стихе 15. Иисус говорит, посеянные при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Вы знаете, братья и сестры, слышать слово, это еще не значит иметь плоды. Потому что мы видим, что здесь, мы увидим дальше, что по крайней мере четыре типа людей слышат слово. Четыре, и только одна категория людей приносит плод. Но четыре слышат. Другими словами, все люди слышат Слово Божие. Так или иначе, в той или иной форме они слышат Слово Божие. И есть такие люди, которые относятся к этой категории. Как только они слышат Слово Божие, тут же дьявол приходит и похищает. Они даже не успевают вникнуть, понять, поразмышлять, тут же похищает. И они сразу же забыли, о чем речь шла. Ха-ха, хи-хи, о, религиозники. Вы со своим Богом вообще. Почему сатана приходит? Вот в чем вопрос. Почему он приходит и спокойно похищает это слово? Послушайте, ко мне домой не всякий придет и что-то там похитит. Пусть попробует, он по зубам получит. Потому что у меня уже, я еще, слава Богу, мужчина здоровый, так у меня еще и сын подрос тоже. Знаете, мы не позволим просто так прийти кому-то в наш дом и похищать там что-то. Мы стоим на страже. А вы? Заходи, что хочешь, бери, да? Знаете, жена мужу говорит, пилит его, пилит и говорит, ты, спать они легли, ты дверь закрыл входную? Закрыл. На щеколду? Да, закрыл. На верхний замок? Да. А на нижний? Да. А на верхний шпингалет? Да. А на нижний шпингалет? Да. А ломик подставил? Да. А лопату? Ой, лопату забыл. Ну вот опять, заходи, что хочешь, бери, выходи. Библия говорит нам о том, что сатана это вор. Да? Вы читали? Он всегда пытается украсть, похитить. Написано, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот его задача. Как же вор приходит-то домой к людям, а, воровать? Пришел, здравствуйте, я вор. Чего у вас не так лежит, да? Нет, конечно. никогда так не приходит. Он приходит тайно. Есть разные категории воры. Есть орточники. Есть грубые такие, знаете, которые просто выбивают замки там. Есть разные технологии у них разработаны. Есть те, которые по веревочкам спускаются. Как меня там познакомили с одним братом в Бачинске. Говорит, вот этого брата звали мошенник с детским лицом. Он на самом деле, у него лицо такое детское, он уже взрослый парень, а вот лицо детское. И он вот людей там как-то это самое обманывал, прикидываясь ребенком, пострадавшим в какой-то ситуации. Вор всегда ищет лазейку, да? Он же не приходит очевидным образом. Он обычно ночью, в темноте. Или когда никого нет. То есть он себе создает подходящие условия. Вор приходит тогда, когда ты не ждешь его. Как же дьявол приходит в жизнь этих людей? Почему он туда к ним приходит? Как этот вор к ним приходит? Знаете как? Потому что он там как свой. Вот как он туда приходит. Почему перед ним двери открываются? Почему он свободно может зайти и забрать это слово, которое посеяно в сердце? Потому что он там как свой. Люди, многие, имеют двери, через которые приходят бесы в их жизнь и похищают слово. Имеют двери. Какие это двери? Да разные двери. Например, это может быть обида. Человек, у которого в сердце обида, и он не хочет с этим разобраться, что происходит? Это как дверь открытая. Как только он слышит слово, которое может исцелить его жизнь, его душу, знаешь, эта дверь открыта, дьявол сразу же заходит в нее и забирает слово. И человек остается без плода. Никакого процветания в его жизни нет. Это может быть непрощение. Знаете, непрощение такая штука, или ненависть, это все связано со смертью. Я смотрел один фильм, это на реальных событиях фильм «Заговор» называется, когда нацистская верхушка решала судьбу израильского народа, как уничтожать евреев, они решали. Они там разные способы рассматривали, как их уничтожать. Расстреливать ли, да нет, жалко патронов и так далее. Они рассуждали. В конце концов, они договорились, как они будут это делать. И главный, кто там заседал, у него был адъютант один, полковник. Этот полковник, когда они остались уже, весь этот совет уже распустили, вот они остались там втроем. Вот этот главный, потом адъютант его, полковник, и еще там один был. С ними офицер. И этот адъютант, он сказал: «Я так ненавижу этих евреев, я жду не дождусь, когда мы их всех уничтожим». И этот главный ему говорит: «Нельзя жить с ненавистью в сердце». Я думаю, странный человек хочет уничтожить целый народ и говорит такие вещи: «Нельзя жить с ненавистью в сердце». Он говорит: «Ну как же так? Я же их ненавижу, как я могу их вот просто так терпеть?» Он рассказывает ему историю. Говорит: знаешь, жила-была одна семья, был сын в этой семье, один-единственный. И у него не было отношений с отцом. Отец был жестким человеком. И он его наказывал порой строго. И у них были очень плохие отношения. А сын ненавидел отца, но зато с мамой такие были чудесные отношения. Он так любил свою маму. У них были потрясающие отношения. И когда он вырос, он уехал из семьи, все, птичка выпорхнула из гнезда, он до сих пор ненавидел отца и не хотел с ним ничего иметь общего. Пришло время, родители состарились, и мама умерла. Она умерла первая. Он приехал к ней на похороны. И когда ее хоронили, он стоял, у него было каменное лицо, и он не проронил ни одной слезинки. Ее похоронили, все. Прошло совсем немного времени, и умер отец. К когда он приехал на могилу к отцу, вернее, когда приехал на похороны к отцу, когда отца хоронили, он как начал рыдать, и рыдал безутешно, весь содрогался в рыданиях и кричал: «Отец! Отец!» кричал. Потом, когда его спросили после этого: «Почему ты на могиле матери не проронил ни слезы? Ты же так ее любил, у вас такие отношения были. А с отцом все знают, что вы его совсем не ладили, что ты его ненавидел. Почему ты не проронил ни одной слезинки на могиле матери и рыдал на могиле отца?» Он говорит: «Потому что мне больше незачем жить. Потому что вместе с отцом умерла моя ненависть. Мне больше незачем жить, я чувствую себя пустым». Представляете, как это ужасно. Некоторые люди имеют обиды, непрощение в своей жизни. Это вещи, которые просто вас иссушат и опустошат. С этим нужно как можно быстрее разбираться. Вот почему, когда вы слушаете проповеди, когда вы читаете Библию, вы ничего там понять не можете. Вы вроде бы слышите, вы вроде бы видите буквы, но ничего понять не можете. Почему? Потому что дьявол похищает, либо он извращает это слово, и вы начинаете его видеть по-другому. Вы начинаете: «Да, вот это к тому применяется, вот это к тому применяется, вот это к тому применяется». А что к тебе применяется? Вот. В чем вопрос? Чем наполнено сердце? Один пастух обидел человека, и тот человек затаил на него обиду, и он решил ему что-нибудь как-то навредить. И он знал, что этот пастух каждое утро прогоняет свое стадо через там пустынное место, где никто обычно не ходит. Он решил выкопать там яму, чтобы либо этот пастух туда упал, себе причинил вред, либо какое-нибудь животное его туда упало. Но он хотел причинить вред ему. И он начал копать эту яму, знаете. И когда он копал ее, он размышлял, как ему будет плохо этому пастуху. Вот, у него корова сюда попадет, и потом он будет за нее платить. А сам, если попадет, он себе ногу сломает. И это давало ему такой энергии. И он копал, 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 копал. И вот наступило утро. И он подумал: наверное, уже хватит. Когда он посмотрел наверх, он понял, что он прав. Хватит. Но глубина этой ямы была такая, что ему оттуда самому было никак не выбраться. Вы знаете, братья и сестры, обида – это такое дело. Непрощение – это такое дело. Ты роешь, 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 но в конце концов ты первый в этой яме и сидишь. И это дверь для дьявола, когда он приходит и похищает. Когда он приходит и похищает. Зависть – это также дверь, через которую дьявол приходит и похищает. Зависть – что это такое? Это неспособность радоваться успеху других. У кого-то что-то появилось новое. Благословляю тебя. Неспособность радоваться успеху других. Надо научиться радоваться успеху других. Знаете что? Вначале ты будешь выдавливать из себя слова и говорить: «Ой, я так рад за тебя». Но чем больше будешь это практиковать, тем больше твое сердце начнет соответствовать твоим словам. Радуйтесь друг за друга. Знаете что? Тот человек, который радуется за других, обычно получает то же самое и даже еще больше. Бунт – это также дверь. Ропот – это также дверь. Это двери, через которые дьявол беспрепятственно заходит и похищает слово. Вот почему оно не приносит пользы. Одну и ту же проповедь могут люди слушать, но выйти один с решением конкретным изменить свою жизнь в каких-то сферах и начинает это делать, и глядишь, пошел, 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 ну молодец, а. А другой слушает ту же проповедь и сидит. и не приносит никакой пользы. Ты был на собрании?
А ты для какой цели интересуешься?
Давайте прямо сейчас помолимся и спросим Святого Духа показать нам на те двери, если они есть в нашей жизни, через которые дьявол приходит и похищает семя. Давайте прямо сейчас склоним наши головы и спросим, если есть такие двери, пусть нам Дух Святой сейчас покажет. Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты пребываешь в наших сердцах. Ты нежно говоришь. Мы часто не слышим, но сейчас мы хотим слышать Тебя. Покажи, если в нашей жизни есть те двери, через которые приходит сатана и похищает слово. Покажи их сейчас. Если вам Дух Святой прямо сейчас что-то показал, молитесь такой молитвой. Господь, я благодарю Тебя, что Ты показал мне эту дверь. Я отрекаюсь от того, что является дверью в моем сердце. Прямо сейчас, здесь и на этом месте. Братья и сестры, если это обида, вы должны с этим разобраться, выкорчевать ее, принять решение больше никому не говорить об своей обиде. Чем больше вы говорите, тем больше она укореняется. Если это не прощение кого-то, значит, нужно принять решение и простить, подойти и сказать: «Я тебя прощаю». Если это зависть, вы кому-то в чем-то завидуете, примите решение подойти к этому человеку и сказать ему слова радости в том, в чем вы ему завидуете, порадоваться за него. Если это бунт в вашем сердце, покайтесь. Если это ропот в каких-то сферах жизни, примите решение начать благодарить в этих сферах. Найдите в этих сферах то, за что вы можете благодарить Господа. И таким образом эти двери захлопнутся. Аминь. Надо туда повесить огромный амбарный замок. И ключ выбросить куда-нибудь подальше. Аминь. Вторая категория людей, которым слово не приносит плод, которых слово не приносит плод. Это 16 и 17 стих. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Вот есть такая категория людей. У таких людей проблема в том, что они не укоренены и не постоянны. Они могут повосхищаться словом. Представляешь, мне откровение такое было. О, такая хорошая проповедь была. Они могут повосхищаться. Они могут проповедующего осыпать лаврами. Вот, словесными. Ты такой молодец, такой... Ты так классно проповедовал. Вообще, когда ты проповедуешь, у меня мурашки по телу идут. И такую петлю разложил для ноги проповедника. Знаете, да, один брат проповедовал, пастор проповедовал, так хорошо проповедовал, такую проповедь сказал. А когда он закончил, у него внутри: «Молодец, хорошо сказал». И он так испугался: «Отойди от меня, сатана». Знаете, потом спустился к людям, там все общается, и одна сестра к нему подходит: «Ой, пастор, ну такую проповедь вы сегодня сказали, аллилуйя, слава, вы такой молодец!» А он говорит: «Сестра, вы уже вторая ко мне подходите». Они могут восхищаться, говорить другим: какое чудесное было собрание. А ты был на конференции с участием Кочкина? Нет, не был. Ой, ты что, ты так много потерял. Ты знаешь, какие там проповеди были? Аллилуйя, аллилуйя. Вся земля поет, ликуя. Еще приедет, я еще пойду. Но они часто не задумываются о том, как применить это слово в своей жизни. они даже не размышляют, они даже себе не ставят никаких планов. Вы знаете, часто, когда мы слышим проповедь о молитве, да, у нас что первое приходит? Нужно начинать молиться. Но у этих людей, они: да, аллилуйя, надо начинать молиться, братья и сестры, надо начинать молиться. И с радостью принимают, и все думают: ух ты, какой духовный, а. Дошло до него все-таки. Но когда начинается молитва, его снова нет. Почему? Потому что гонения начались на это слово. Он утром встает, чтобы молиться идти, а на него там начинает семья: что ты там только молишься, лучше бы по дому что-нибудь сделал, помогал, и все такое. Гонение на слово начинается, и он: ну, надо семью, надо мир в семье как-то хранить. И все, и забыл уже. В следующий раз Андрей Кочкин приедет, еще может что-нибудь скажет хорошее. Слово не приносит никакой пользы, потому что человек не думает о том, как его применить. Он его не начинает применять просто. Не начинает применять. Они не дают этому слову укорениться. Они так же, как быстро его принимают, так же быстро и забывают. Один благословенный пастор мне говорит, я, говорит, однажды проповедовал в церкви, говорит, и такую проповедь сказал, сам от себя не ожидал, говорит, такое, аж сам такое назидание получил, говорит. Думаю, ну хорошая проповедь такая. А потом, говорит, другая мысль такая: да они же все забудут. Все забудут же. А потом еще одна мысль к нему пришла: а сколько плохих проповедей ты говорил? Тоже же забыли. Тоже забыли. Они все забудут. Да? А? Смотря что мы забудем, кое-что мы будем помнить до конца дней своих. Братья и сестры, пусть Слово Божие, оно укореняется в нашей жизни. Хорошо с радостью принимать его, но еще лучше исполнять его, дать ему укорениться в своей жизни. Тогда плод будет. Есть люди, которые бегают с конференции на конференцию, они пересматривают CNL и TBN, и книги разные читают, и Глория Копленд, и Кеннет Копленд, и Хейген, и Джойс Майер, и они тех всех проповедников вот так, вот так, вот так, и скажут: а тот такое сказал, а тот такое сказал, а этот вот так учит, а этот вот так учит. А Иисус говорит: а я говорю вам! Ух ты, а это кто здесь? Знаете, чем отличались религиозные люди того времени, когда Иисус жил? Тем, что они никогда не говорили со властью, как говорил Иисус. Потому что они не могли так сказать. Они все время изучали раввинов каких-то: такой равви так говорит, такой равви так говорит. И они все время дискутировали, говорили: такой-то равви так сказал, такой-то равви. Поэтому, когда Иисус сказал: а я говорю вам, они в шоке были: ты кто такой? А я тот, который знает Отца. И Он говорит: я исполняю Слово Отца. Ничего не делает себя. Поэтому у меня такая уверенность есть. Поэтому у меня такой успех есть. Что толку бегать и слушать на всяких конференциях, если ты это не применяешь? Конференции и прочие, и проповеди, и книги, все полезно, когда ты это применяешь в своей жизни. Но когда не применяется, нет пользы, нет никакого плода, нет никакого процветания. Если кто-то осознал вдруг, что он из этой категории людей. Друзья мои, несложно все исправить. Правда, несложно. Прямо сегодня, на этом собрании, примите решение хоть что-то применить и начните это делать, то, что вы слышите. Начните это делать. Вы слышали историю о том, как одна женщина, ей снится сон, что она пришла в магазин, а там Бог за прилавком. И она такая радостная: Господи, ты, у тебя что, магазин есть? Бог говорит: да. А что у тебя здесь можно купить? Бог говорит: да все, что угодно. Все, что угодно? Да. А сколько это стоит? Нисколько. И все, что угодно? Да. Да не может быть такого, сказала верующая сестра. Господи, тогда мне вот того, 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 и там, знаете, такой список такой до пола. Бог говорит, нет проблем. Пошел в подсобку, выходит и оттуда выносит маленькую коробочку такую. Она так огорчилась, Господи, что это такое? Я у тебя просила, вот понимаешь ли, всего. А это что? И что это все уместилось в эту коробочку?
Он говорит, да.
Вот в эту маленькую коробочку все уместилось, что я просила.
Ты не поверишь, но все уместилось.
Как знаете, кто говорит, что у тебя фляжка такая маленькая для воды? Говорит, это она снаружи маленькая, а снутри трехведерная. Все уместилось в одну маленькую коробочку, и она с таким трепетом волнуется, трясущимися руками открывает коробочку. И у нее на лице такое разочарование. Она говорит, Господи, ну здесь же нет того, что я просила, здесь только семена какие-то. Бог говорит ей, а разве ты не знала, что в моем магазине только семена продаются? Семена всего, что тебе нужно. Семена всего, что тебе нужно. Ты можешь это посеять и поливать, и окучивать, и пропалывать, и вырастить тебе то, что ты хочешь. Но нет, мы так не хотим. Ты видел, у нас сегодня доширак быстрорастворимый, а кофе быстрорастворимое. У нас все быстро делается. У нас даже дети быстро делаются. Не для детей сказано. 11 секунд в среднем все это длится. Печальный случай. У нас все быстро делается. И нам это уж очень не нравится, потому что мы не хотим ждать.
Простите, проповедник, не мы, а вы.
Люди не хотят ждать. Люди не хотят ждать. Они хотят все получить быстро. Все очень быстро. Я однажды зашел здесь у нас в одно кафе с Раисой. Мы еще маленьких дочек с собой взяли мороженое покушать. И там так она все долго делала. Такое обслуживание, что я стоял полчаса. И знаете что? И я, будучи пастором церкви евангельских христиан, рассердился. Да что это такое? Вы что, как дохлые курицы здесь ходите? Надо как-то быстрее, у вас очередь выстроилась. Я, конечно, потом покаялся в этой сестре. Но мы хотим быстро, мы ожидаем всего быстро, да? Но мы, зная этот принцип, почему-то всегда его игнорируем. Ну, если, допустим, взять вот Алла Михайловна, вы у меня все время ассоциируетесь с огородом и с дачей. Поэтому вы уж до конца дней своих будете примером у меня. Уж простите меня. Когда Алла Михайловна по весне уезжает на свою дачу, она там сеет семена моркови, садит капусту там, помидоры, огурцы, картошку. Что, она на следующий день приходит и говорит, ну и где тут все, я не поняла. Так она делает, что ли? Вы так делаете, Алла Михайловна? Знаете, самый большой и самый быстрый урожай в мире собрали на Чукотке. Самый быстрый урожай в мире, когда собрались все специалисты в агрономии, там, значит, и они исследовали вопрос, где же вот добились таких результатов, самый быстрый урожай. Оказывается, на Чукотке. Самый быстрый урожай картошки. За неделю выросла картошка, выкопали за неделю, через неделю. И, конечно же, им предоставили сразу слово на этой пресс-конференции научной. Ну, расскажите, уважаемые, как же у вас это получилось? Как вы вот через неделю взяли и выкопали сразу картошку, уже все, у вас все готово? А у него был простой ответ, просто кушать хочется. Закопали, посидело там и хватит, вы знаете, кушать хочется. Мы все хотим получить быстро. Да, такие уж мы люди. Но нельзя игнорировать этот принцип. Нельзя его никак игнорировать. Потому что мы также знаем с вами, что все, что быстро растворимое, оно зачастую не такое уж и полезное. Да? Мы с вами все это знаем. И мы говорим, не ешь, деточка, лапшу доширак, лучше мамину вот вермишельку покушай. Потому что это не полезно. Но противореча сами себе, ожидаем таких быстрых результатов. Вот я услышал слово Божье, должно сразу сработать. А где укоренение, а где посев, а где поливка, а где прополка, а где ожидание? Здесь написано, что эти люди, они непостоянные, они не имеют в себе корня. Знаете, они сегодня такие радостные. Ой, я сегодня Слово Божие получил. Я встречаю таких людей часто, к сожалению. И когда я вижу, что человек такой радостный, я думаю, завтра он будет грустный. И это не пророчество. Это просто вот очевидный факт. Потому что у нас ничего не получается, ничего не работает, моя вера закончилась. Да мне кажется, она и не начиналась у тебя. Такие непостоянные. Но попробуйте в чем-то постоянство проявить. Потому что постоянство, как правило, это такое дело. Вы знаете, одна капля воды, если капает, капает постоянно в одно место, одна капелька, она может удивительные вещи делать. Она может такой разрушающей силой быть. Одна капелька воды. Люди не хотят ждать. Это не популярно. Ну что ж, кто не хочет ждать, тот ничего и не получит. А кто позволяет слову укореняться, ожидает, тот получит все. Кто побеждающий, тот наследует все. Скажите аминь. Вижу, вы такие бодренькие, усталости у вас даже нет, и глаза не закрываются у вас. Поэтому мы переходим к третьей категории людей. Третья категория людей описана 18-19 стих. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Тоже слышат слово, и первые слышат слово, и вторые слышат слово, и эти третьи, они тоже слышат слово. Они тоже слышат слово, оно попадает прямо к ним в сердце, но не приносит плода. Почему? Потому что у этих людей есть заботы, заботы века сего, заботы этого мира, обольщение богатством и другие пожелания. Ходят в них и заглушают слово. Это как сорняки, которые заглушают слово. Вот почему мы на своих огородах делаем прополку. Мы убираем сорняки, мы их вырываем, иначе если не прополоть, тогда ничего не вырастет, да и сорняки они заглушат. Сорняки, они, как правило, больше берут на себя и влаги, и солнце, все, они заглушают растения. И растения не приносят плода, не приносят плода. Слово Божие нам говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Вспомните вот эту проповедь, когда мы рюкзак бросали здесь. Помните, оттолкните их от себя, эти заботы. Заботы этого века, они не должны вас обременять, потому что Отец ваш Небесный печется о вас, Сам печется о вас. Вы думаете, вы лучше можете печься о себе? Нет. Отец Небесный лучше печется. Это что, значит ничего не делать, что ли? Братья и сестры, мы уже об этом говорили. Тот, кто так думает, он еще не зрелый. Делать нужно то, что нужно делать. А не делать нужно то, чего не нужно делать. О, как загнул. Как-то по-философски прямо. А у таких людей много забот. А от чего эти заботы? От того, что неправильно расставлены приоритеты. Потому что неправильные ценности в жизни. Неправильные ценности. Такие люди думают зачастую, что их успех зависит от того, сколько они имеют. Тогда как Библия говорит, что успех – это ты сам. Какой ты? Какой успех? Успех – это последствия, это то, что ходит за тобой по пятам. Помните, как тех два пса, которые молодой и старый, помните, которые разговаривали друг с другом? Молодой пес бегал за своим хвостом и пытался свой хвост ухватить. Бегал, а старый пес лежал на солнышке, загорал и смотрел на все это дело. И когда молодой пес устал бегать, старый пес его спрашивает, и что ты делаешь? Ну как же, что делаю? Ты же собака, должен понимать.
Собаки же у нас все понимают, только сказать не могут, да?
У нас же у собак-то счастье в хвосте. Вот если хвост ухватишь, тогда ты счастлив будешь по жизни собачьей.
А как можно быть в собачьей жизни счастливым, да, если она собачья?
А старый пес говорит: да, я когда был молод, тоже таким был, как ты. Я тоже так думал. И бегал за своим хвостом до головокружения. И никак не мог поймать его. А потом я, говорит, оставил эту затею. Но знаешь, что я увидел? Я увидел такую интересную вещь. Оказывается, куда бы я ни пошел, мой хвост удивительным образом все время идет за мной. Понимаете? Не надо за ним гоняться, потому что ты его не ухватишь. Он все время будет идти за тобой. Все зависит от того, кто ты, а не что ты имеешь. Не надо обольщаться этими заботами, не надо обольщаться этим богатством. Некоторые сегодня впадают, как написано, впадают в обольщение и в сеть, да? Network маркетинг. И никто не понимает, о чем я говорю, конечно, никто. Если мы исследуем свои мотивы, мы будем честны с собой, тогда мы скажем: да, попал я в сети. Я тоже занимался ерундой. Слава Богу, Господь показал мне на мои мотивы. У кого-то правильные мотивы, и ты будешь благословен в своем деле. Но если ты думаешь, что ты будешь успешным в жизни от того, что чего-то добьешься ты в какой-то сфере, это все обман. Если ты в какой-то сфере чего-то добьешься, в других обязательно потеряешь. Обязательно потеряешь. Я видел таких рьяных людей, которые в сетевом маркетинге двигаются, которые порастеряли всех своих друзей, все свои отношения, из-за того, что с ними ни о чем другом невозможно было поговорить. Потому что они все время везде тебе расставляют сеть. Никого не осуждаю. Есть благословенные люди, которые этим занимаются. И да будете вы процветать. Но мотивы гораздо важнее всего прочего. Гораздо важнее всего прочего. Поэтому некоторые люди думают, что Слово Божие – это, знаете, такой какой-то важный ингредиент в том, чтобы я достиг успеха. Один из ингредиентов. Это что такое? Это помадка на торте такая. Но истина заключается в том, что Слово Божие – это и есть торт, который мы называем успех. Слово Божие – это и есть торт. Поэтому, если заботы века заглушают Слово, разберитесь с этим, расставьте правильно приоритеты. Вы можете это сделать. Пожалуйста, скажи своему соседу: «Я могу!» И, наконец, четвертая категория людей. Посмотрите, печальная статистика. 3 из 4 категорий не приносит плода. Печальная статистика. Ой, как ужасно. 3 из 4. 3/4 не приносит плода. И только одна категория, 1/4 приносит плод. Вы в какой хотите быть части?
Четвертый мы хотим быть, а мы там и есть уже. Из чего ты взял? Ты тут нам тут проповедуешь полчаса, уже давно домой отпустил, одно и то же тут говоришь. Кто этого не знает-то?
И 4-я категория, 20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод: один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Аминь. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово, принимают его. И когда Иисус рассказывает эту притчу, которую записал евангелист Лука, он говорит там, это те, которые слушают Слово и хранят его в добром и чистом сердце и в терпении приносят плод. В терпении приносят плод. Братья и сестры, вот кто те люди, которые приносят плод. Повернись кому-нибудь из своих соседей и скажи, ну наконец-то о тебе говорят. Вот они те люди, кто, невзирая ни на что, они принимают слово, у них нет сомнений, что это истина. И они говорят, во что бы то ни стало, я буду держаться этого, потому что в этом жизнь моя, в этом мое процветание. Я буду держаться этого, я буду хранить это в добром и чистом сердце, и я буду терпеть ради этого слова, и я принесу плод, потому что это неизбежность, скажи аминь. Знаешь что? Библия говорит, слово мое, Бог говорит, не бывает тщетным, но оно как снег и дождь, когда выпадает на землю, делает то, для чего я послал его. Так и слово мое всегда исполняет то, для чего я послал его. И в этом слове есть огромный потенциал, когда ты его примешь, когда ты создашь ему условия, чтобы оно начало расти, плоды начнут в твоей жизни все больше и больше пребывать. Иисус говорит, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя мое, Он дал вам. Аминь. Аллилуйя. Какой размах. Я счастлив, что есть хотя бы одна категория такая. И что я могу быть, у меня есть надежда, я могу быть частью вот этих людей, вот таких людей. А ты можешь быть частью таких людей? Ты хочешь быть частью таких людей? Знаешь что? Кто готовить свое сердце для принятия слова, кто хранит его в добром и чистом сердце с терпением, тот пожнет добрые плоды, которые в конце концов насытят жизнь его благом, благом. Аминь. Давай сейчас поднимемся на ноги наши, будем молиться и скажем, Господи, ну спасибо Тебе, что я такой человек. Аллилуйя. Небесный Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Боже, за Твое Слово чудесное. Господь наш всемогущий, благодарим Тебя, что Слово Твое, оно для нас открыто. Мы принимаем Твое Слово. Мы принимаем Твою истину. Пусть оно укореняется в наших сердцах. И пусть прекрасные плоды произрастают. Боже, помоги нам в терпении приносить плоды. Помоги нам в терпении приносить плоды. Научи нас размышлять над Словом Твоим, чтобы оно укоренялось в нашей жизни. Да будем мы, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Чтобы мы во всем, что будем делать, преуспевали всегда, во всякое время. Да будет процветание среди народа Твоего. Да будет радость в сердцах. Господь, да будет победа. Да будет успех ходить за нами по пятам. Боже, потому что мы те люди, которые избрали Слово Твое главной ценностью нашей жизни. Благодарим Тебя. Превозносим Тебя. Прославляем Тебя. О, чудесный Господь, слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Благодарим Тебя, Господь! Сейчас мы принимаем решение. Ты знаешь, какое ты решение хочешь принять. Принимай его сейчас. Принимай его сейчас, это решение. Если у тебя есть ручка и блокнот, запиши это решение. Запиши его. Благодарим, Боже, спасибо Тебе. Аллилуйя. Аминь.